Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем, кто настроился на волну радио SBS прямо сейчас или слушает нас в записи чуть позднее. Меня зовут Светлана Принцева, сегодня суббота, 18 февраля. Программа на русском языке в прямом эфире. И сегодня в студии я не одна, с долгожданным гостем, музыкант Рассвет, который несколько месяцев назад уже приходил в нашу студию, но с тех пор появились новые проекты. Вообще интересно послушать, что происходит в жизни недавнего эмигранта по неволе. Мы узнаем об этом позже, послушаем песни тоже. Рам, привет! Для нас сегодня.
Всем привет от недавнего эмигранта, я Рам. Да, мы уже 9-й месяц в Австралии сегодня. Надеюсь, мы сыграем несколько песен для вас и поговорим о чем-то важном. Надеюсь, все будет классно.
Обязательно. Это совсем скоро. А еще сегодня послушаем интервью со знаменитым советским и украинским альпинистом, участником первой советской экспедиции на Эверест Сергеем Бершовым.
Есть такая в мире еще программа «Семь вершин» называется. Это восхождение на высочайшие вершины континентов. Вот на высочайшей вершине Австралии я еще не был. В остальных вершинах побывал, в разных континентах.
Узнаем подробности Мюнхенской конференции по безопасности, на которую в этом году не пригласили ни одного представителя российской власти. Поговорим о новом лечении от рака, которое будет доступно скоро всем австралийским детям. Ну а сначала, как всегда, новости на SBS Russian. Вы слушаете программу на русском радио SBS. Меня зовут Светлана Принцева. На открывшейся вчера Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Олаф Шольц призвал союзников Украины готовиться к долгой войне и продемонстрировать президенту России Путину, что они не откажутся от Украины. Подробности о конференции в материале Михаила Комодовского.
В немецком Мюнхене открылась международная конференция по безопасности. В ней традиционно участвуют лидеры и высокопоставленные представители многих государств, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис. А агрессия России против Украины стала одной из главных тем конференции в нынешнем году. К участникам по видеосвязи обратился президент Украины Владимир Зеленский. В своем выступлении он провел параллели с библейской историей Давида, победившего великана Голиафа, сравнив с Голиафом путинскую Россию, а Давидами назвав всех, кто поддерживает Украину и противостоит агрессии. Зеленский вновь призвал страны Запада усилить и ускорить помощь, в особенности тяжелой техникой. По словам президента Украины, нет альтернативы победе над Голиафом. Зеленский подтвердил, что Украина будет стремиться восстановить контроль над всей своей территорией в международно признанных границах. Киев не пойдет на компромисс. Зеленский выразил надежду, что война завершится уже в этом году. На конференцию, где в 2007 году с известной речью выступал президент России Путин, в этом году не приглашен ни один представитель российских властей или связанного с Кремлем бизнеса. Приглашение получили живущие в эмиграции оппозиционеры Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров, а также основательница мемориала Ирина Щербакова и глава фонда Бориса Немцова Жанна Немцова. Дискуссия с их участием пройдет сегодня вечером. Война России с Украиной стала поворотной точкой в мировой политике, а Москва и Пекин представляют главную мировую угрозу. Именно это говорится в ежегодном докладе к Мюнхенской конференции по безопасности. Документ имеет название «Revision», ключевая его часть – Мюнхенский индекс безопасности. Составители доклада при подготовке опросили по 1000 жителей из стран группы 7, БРИКС и Украины. Респонденты попросили по шкале от 0 до 10 оценить 32 категории рисков, включая энергетический кризис и прямые угрозы со стороны России, КНДР, Китая, США, Ирана и Евросоюза. Авторы называют выборку исключительной, поскольку вместо России решили включить в нее Украину. Россию сочли самым большим источником рисков представители 6 стран – Украины, Германии, Японии, Франции, Канады и США. В странах БРИКС самой большой опасностью назвали энергетические и продовольственные кризисы. В Китае больше всего опасаются пандемии коронавируса, возможных новых эпидемий и применения ядерного оружия со стороны агрессора. А как вы считаете, что является угрозой для мира номер один сейчас? Своими мнениями делитесь на наших страницах в социальных сетях, в том числе и в Facebook SBS Russian. Ну а пока оставайтесь на волнах радио SBS.
Это был Михаил Комадовский. Миша, спасибо, а мы идем дальше. Революционное лечение скоро станет доступно для всех детей, больных раком в Австралии. Единственная в своем роде программа разрабатывает индивидуальную терапию для каждого пациента. Ожидается, что она продлит жизнь более 1000 детей каждый год. Бирмет Талант расскажет подробности.
В 15 месяцев врачи диагностировали у Кристиана Козула редкую форму рака мозга. Его маме Марии сказали, что малыш не проживет больше года. В этом году Кристиану исполняется 8. Он очень старается. Потрясающий ребенок, и мы очень благодарны, что он с нами. Интенсивная химиотерапия оказалась безуспешной, и последняя надежда семьи Козул была на клиническое испытание в Zero Childhood Cancer, программе прецизионной медицины в Королевском детском госпитале. Профессор Мишель Хебер, исполнительный директор Института рака у детей, говорит, что программа основана на том, что каждый диагноз требует индивидуального подхода в лечении. Два ребенка с одним и тем же видом рака могут по-разному реагировать на одно и то же лечение. Единый подход, стандартное лечение просто не работает для всех детей. Первая такого рода программа определила специфическую геномику рака Кристиана. Это позволило лечащим врачам использовать целевую, менее инвазивную пероральную терапию, которую он мог проходить дома. В течение месяца его опухоль уменьшилась. Глава клинических испытаний профессор Дэвид Зиглер говорит, что похожий результат был у большинства детей, принимавших участие в испытании. Более 70% увидели улучшение, и их опухоль либо прекратила расти, либо в некоторых случаях уменьшилась или полностью исчезла. С 2017 года более 900 детей получили направление на участие в клинических испытаниях Zero Childhood Cancer. Используя сложный геномный анализ, программа определяет причины рака, а также более эффективные и часто менее токсичные препараты для лечения. Прежде клиническое испытание было доступно только тем, кому врачи предрекали вероятность выживания не более 30%. Профессор Хэббер говорит, что успех исследования означает, что оно будет расширено в ближайшие месяцы. До конца этого года впервые каждый ребенок в Австралии, у которого диагностировали рак, будет иметь доступ к персонифицированной медицине. Процесс распознавания уникальных маркеров и разработки целевой терапии занимает около 4 недель. Профессор Дэвид Эйзенстад из Королевского детского госпиталя говорит, что это большой шаг вперед в усилиях сделать детский рак несмертельным в течение жизни одного поколения. Это дает всем немного энергии, немного мотивации, потому что мы не любим говорить, что мы больше ничего не можем сделать. Анализ 1000 пациентов будет распространен за границей, чтобы помочь другим странам в борьбе с детским раком. И, как говорит Мари Козул, чтобы дать надежду семьям, что их дети могут жить. Сегодня мы делимся историей Кристиана, чтобы дать другим семьям надежду, что даже при плохом диагнозе всегда есть шанс.
Вы слушаете SBS Russian. Клуб бардовской песни «Южный крест» в Мельбурне в это воскресенье 19 февраля проводит встречу с заслуженным мастером спорта и мастером международного класса по альпинизму, покорителем многих вершин нашей планеты Сергеем Бершовым. Когда нам прислали этот анонс с просьбой прочитать в эфире, я, конечно же, сразу захотела пообщаться и познакомить вас с таким интересным человеком, который приехал в Австралию. Но связаться с Сергеем оказалось не так просто, и спасибо большое нашему постоянному слушателю и Исааку Дрокману, который помог наладить контакт. Утром я записала небольшое интервью с Сергеем, прервав его экскурсию. Сразу прошу прощения за качество звука. Давайте послушаем. меня прямо сейчас на связи советский и украинский спортсмен, альпинист Сергей Бершов. Сергей сейчас находится в Австралии, мы с ним никак не могли связаться, потому что у него очень насыщенная программа экскурсионная. И сейчас тоже утром он находится на экскурсии в зоопарке, как я понимаю. Сергей, в двух словах, где вы сейчас находитесь, чтобы наши слушатели не испугались каких-то, может быть, экзотических звуков, если они до нас будут доноситься?
Ну, это... Hillsville Sanctuary называется зоопарк.
А, окей, понятно, спасибо. Вы впервые в Австралии, Сергей, или уже не первый раз?
Нет, я впервые в Австралии. Ну, удивительная страна.
Что успели посмотреть?
Ну, были 12 апостолов, посмотрели. На 3 дня выезжали с трекингами. Затем мы в нацпарках были. Очень поразило, сколько здесь национальных парков, ботанических садов. Вот в них мы были. Много зелени. Вот Мельбурн, такой зеленый город. Мы живем на окраине Мельбурна. Рядышком 3 парка, 3 стадиона. Угу. Зеленый город. Не зря называют Австралию зеленым континентом, наверное.
Да, это точно. Сергей, я знаю, что у вас встреча пройдет для желающих русскоязычных жителей Мельбурна. Может быть, сразу коротко про эту встречу, а потом мы с вами чуть поближе познакомимся.
Ну, это клуб «Самодеятельная песня». Исаак Друкман организовывает эту встречу. В воскресенье будет встреча. Расскажу о Эвересте, о первой экспедиции советской, которая была в далеком 82-м году, ну и о других восхождениях на вершины выше 8000 метров.
Встреча пройдет в это воскресенье, это получается 19 февраля.
Да, в 19 часов.
Сергей, ну про Эверест наши слушатели уже услышали, наверняка зацепились, заинтересовались. Давайте чуть больше. Как вы попали вот в эту первую экспедицию советскую на Эверест?
Ну, это, для этого надо быть альпинистом. Но альпинистом я стал благодаря Владимиру Поберезовскому. Я работал тогда на заводе в Харькове. А он молодой специалист, закончил политехнический институт харьковский, был направлен на этот завод. Он уже занимался альпинизмом, ну, активно создал секцию на заводе альпинизма и скалолазания. Ну и пока он мне показал мир гор, мир скал. Вначале я скалы увидел в Крыму, ну а затем поехал в горы Кавказа, там совершил восхождение. Поберезовский уже почти 30 лет живет в Австралии. Вот мы приехали, пригласил нас в гости, мы приехали сюда и живем у него.
Супер, с Володей нам надо тоже обязательно пообщаться. Вы когда начинали, сразу понравилось? Многие говорят, что первые впечатления были не очень, приходилось себя преодолевать.
Ну вот, тяжело. Первый раз, когда попадаешь в горы, с равнины, у тебя, если еще недостаточная акклиматизация, недостаточная подготовка, то приходится напрячься в каких-то моментах, особенно в Среднегорье, в основном это в Высокогорье. Но Высокогорье считается уже высотой выше 2500 метров. Ну, первое мое восхождение было на вершину чуть больше 3000 метров. Оно последовало через 3 недели подготовки практически. По физиологии человека акклиматизируется достаточно на такую высоту в течение 3 недель. Для того, чтобы попасть, конечно, в сборную команду, альпинизм у нас входил в Советском Союзе в тройную систему советского спорта. Поэтому у нас были спортивные разряды и звания спортивные. Но для того, чтобы попасть в сборную, надо было уже иметь опыт восхождений на высоты выше 6000 метров. Ну и опять же, надо было попасть прежде всего в сборную страны. Например, первая экспедиция, долгое время советские альпинисты не могли выехать в горы, потому как система была другая совершенно, политическая. Ну и все это довольно дорого стоит, гималайские экспедиции. Но удалось убедить руководство коммунистической партии о том, что восхождение на Эверест – это по значимости то же самое, что победа в Олимпийских играх. Было принято решение, состоится в 1982 году экспедиция на Эверест. Был длительный отбор, 2 года мы готовились, отбирались. 150 человек из всех республик Советского Союза приехали в горы Памира кандидаты. Начался отбор, это надо было лазать по скалам, по льду, забеги на высоте выше 3000 метров по склону. Затем были восхождения. Был отобран двойной состав. Двойной состав 2 года готовился. Затем объявили 16 человек спортивного состава и выехали в Непал. До этого группа разведки, это руководство и тренеры экспедиции, выезжали в Непал и выбрали маршрут. Но маршрут надо было, понятно, уровень спорта альпинизма в Союзе был очень высокий. Надо было показать, конечно, не простым путем зайти на вершину, я имею в виду самый классический путь, это самый безопасный и более простой путь восхождения. Надо было сделать новый маршрут. Ну, был намечен маршрут по юго-восточной стене Эвереста. Ну, и когда подготовка была завершена, мы выехали в Непал. Экспедиция была рассчитана на 3 месяца. В высокогорье, но мы провели больше 2 месяцев. Очень маршрут был сложный. Сразу могу сказать о том, что прошло 40 лет, но наш маршрут никто до сих пор не повторил. На вершине побывало 11 человек из 16 участников спортивной экспедиции. Это очень серьезный результат, потому что в Гималаях считается, даже если один человек восходит на вершину, это уже успех экспедиции. А тут, в общем-то, большинство участников команды взошли на вершину. Ну, очень большой резонанс был в Союзе и за рубежом. После экспедиции нас принимали в правительстве, нас принимали в ЦК партии, в ЦК комсомола, в профсоюзах СССР. Уезжая отсюда, мы ехали через Индию, нас принимала Индира Ганди. Ну, оказалось, что команда была хорошо подготовлена, и, соответственно, результат был.
Было ли это вашим самым сложным восхождением?
Ну, из категории сложности, у нас принято 6 категорий сложности. Это 6-й, маршрут 6-й категории сложности. Ну, из высотных восхождений это был у меня самый сложный путь. Ну, затем была еще третья и последняя советская экспедиция в Гималаи. Вторая была на вершину Канченджаны, где в 89-м году мы прошли траверс 4 вершин. Эта вершина Канченджанги, третья по высоте в мире, имеет 4 вершины. Мы прошли ее, все эти вершины, мы 2 группы навстречу друг другу. Затем в 90-м году профсоюзная сборная СССР, где я был старшим тренером экспедиции, участником, мы прошли маршрут по южной стене. Это была проблема мирового альпинизма. Стена протяженностью 3,5 километра. Мы прошли эту стену. Это была более сложная, чем на Эвересте стена, которую тоже до сих пор не прошли, как и маршрут траверс Канченджанги, который был в 89-м году. До сих пор никем не пройдены эти маршруты.
Сергей, сейчас вы продолжаете ходить в горы?
Ну, сейчас спортивных восхождений серьезных я не совершаю. Сейчас я вожу группы начинающих альпинистов, трекинговые пики, так сказать, на которые можно... Не очень сложные вершины. Ну, иногда и на 8-тысячнике. Вот 2-3 года назад я водил одного своего товарища на Шишипанума. Это один из 14-8-тысячника. 8048 метров высотой. Ну, каждый год бываю на Эльбрусе. И больше, в общем-то, такой спортивно-коммерческим альпинизмом сейчас занимаюсь.
А живете вы сейчас где?
В Харькове.
В Харькове так и
живете. Ну, в Харькове вы знаете. Да. Вы знаете, какая сейчас обстановка в Харькове, пока вы выехали.
Вот хотела тоже спросить вас про обстановку в Харькове. Вы герой Советского Союза, по сути, очень известный человек. А сейчас что происходит с вашим мироощущением? Как поменялось отношение ко всему этому?
Ну как, война идет, что можно сказать. Я не хочу говорить о политике, но это просто страшно. Когда идет война, в твоем городе.
А вы сколько еще в Австралии пробудете?
До конца марта месяца.
До конца.
Ну, мы сейчас по туристским нормам, то есть не более 3 месяцев. Мы приехали в конце декабря и уезжаем через 3 месяца.
Какие-то восхождения будете делать?
Ну, конечно. Без этого как? Есть самая высокая гора в Австралии, пик Костюшка. Мы планируем в начале марта сходить на эту вершину. Есть такая в мире еще программа «Семь вершин» называется. Это восхождение на высочайшие вершины континентов. Вот на высочайшей вершине Австралии я еще не был, как и не был в Антарктиде.
Угу.
На остальных вершинах побывал в разных континентах. И в Америке Южной, и Северной. В Руси, на Килиманджаро в Африке был. Не хватает австралийской вершины в Антарктиде.
Копилочку уже совсем скоро соберете.
Ну, а как? Конечно, надо сходить. Это так, как когда я был на соревнованиях в 1984 году, международные соревнования по скалолазанию в Японии. Ну вот соревновались мы, ехали из города Осака в Токио на машине, проезжая мимо Фудзиямы. Ну, я ребятам говорю: о, какая высшая точка Японии. А как бы туда взойти? Они говорят: ну зачем вам? Вы же были на Эвересте. Я говорю: ну как? Это же Япония. Это самая высокая гора Японии. Да, ну сейчас. Повернули. Заехали, сходили на вершину. Там с высоты 2500 заняло там пару часов. Это высота 3800. Сходили на вершину, спустились. Интересно было.
Какое-то нашим слушателям пожелание напоследок?
Ну что, глядя на Австралию, это была полученная страна. Берегите свое благополучие. Дай Бог вам мира.
Спасибо большое, Сергей. Спасибо за то, что уделили время нам сегодня, даже из зоопарка прервали свою экскурсию. Я желаю вам хороших экскурсий, интересных впечатлений и, конечно же, благополучного восхождения на самую высокую точку Австралии.
Спасибо.
Итак, еще раз повторю для жителей Мельбурна, что встреча с альпинистом Сергеем Бершовым пройдет завтра в 7 часов вечера по адресу 92 Bignell Road, надеюсь, правильно это произнесла, East Bentley. За информацией можно обратиться по телефону 0411-885-045. Сейчас мы уходим на короткую паузу, сразу после которой поговорим с нашим гостем в студии. Рассвет, музыкант у нас в гостях, как вы помните, не переключайтесь. Я напоминаю, что вы слушаете SBS Russian, и для наших слушателей радио мы возвращаемся в студию, они давно уже с нами, а недавно только что к нам присоединились, я надеюсь, или присоединятся наши зрители на Facebook. Всем привет!
Всем привет!
Да, у меня в гостях сегодня Рассвет, или Рамазан, да?
Как угодно.
Как угодно, творческий псевдоним Рассвет. Наши слушатели наверняка помнят этого гостя. В прошлом году мы, да, общались. Рам только что приехал из России, из Турции, да,
буквально,
уже ты приехал.
Буквально 8 месяцев назад, буквально,
да.
Позавчера.
Я имею в виду перед прошлым нашим интервью.
На языке эмигранта, считай, позавчера, можно сказать.
Перед прошлым нашим интервью ты только что приехал, сейчас уже, конечно, прошло какое-то время. Кстати, как проходит адаптация?
Слушай, супер, не знаю, сейчас уже появляется такая, наоборот, как вот я сказал тебе перед эфиром, небольшая такая дерзость, в том смысле, что я слетал на Бали, да, мы чуть позже об этом тоже поговорим, слетал и окунулся в эту атмосферу, знаешь, где из-за каждого угла ты едешь на байке, тебя там догоняет какая-нибудь девчонка или парень, говорит: о, я иду к тебе на концерт, такая концентрация людей, которые говорят на твоем родном языке там или понимают, а тут, конечно, мне этого чуть-чуть как бы теперь не хватает, потому что я знаю, что, о, вау, в других странах это, ну, все еще возможно, знаешь, найти там своих людей. Поэтому сейчас я вернулся с такой огромной любовью к этой природе австралийской, к ее это вот Mother Nature, что называют. Я просто вот в ней растворяюсь. Серфинг каждый день в 5 утра просто там купил себе досочку. И просто вот не знаю, вот сейчас у меня любовь с океаном, я все время ему посвящаю. Мне кажется, что где-то там я себя нашел. Но хочу уже куда-то тоже путешествовать, дальше лететь в Индию, в Шри-Ланку, куда-нибудь туда, знаешь.
О творческой реализации мы еще поговорим, но сейчас я хочу начать с недавно вышедшего альбома. Он называется «После России». Так он прогремел, очень известные музыканты поучаствовали, ты в том числе. Можешь рассказать, как это случилось?
Да, это волшебная история. Мне как-то... Меня кто-то посоветовал Роме. Рома — это... Мужчина, собственно, Рома Либеров, его зовут, классный парень, который, у него есть такой же проект, как «Сохрани мою речь навсегда», когда они делали год назад или два года на стихи Мандельштама, Осипа Мандельштама, очень классный проект, я считаю. И я увидел тот проект и думал, блин, вот было бы здорово поучаствовать в нем, но я уже не успевал тогда, я только начал свой какой-то путь, меня мало кто знал, думаю, вот когда-нибудь бы в таком проектике было бы неплохо. Но бойтесь своих желаний, вот мне звонит как раз Рома и говорит, ну, у меня был там проект «Сохрани мою речь», я говорю, ты что, говорю, родной мой, я говорю, этот проект уже наизусть знаю. Мы с ним пересеклись как-то, и идея была в том, что эмигранты, нынешние, грубо говоря, творческие единицы, я не знаю, интеллигенция, это не интеллигенция, я не знаю, мне не очень хочется мерить такими словами, потому что мне кажется, что это вообще такое, статусность мне не очень приемлема, ну, по отношению ко мне. Просто ребята, музыканты, которые чувствуют, что сейчас в России им находиться опасно, что их могут там запретить и просто, ну, не будут давать нормально играть и нести вот идею мира и цветов в мир, вот по этой причине я и здесь, то есть я очень люблю свою страну, я был бы рад петь там и бороться там за любовь и за мир, но сколько дней бы я смог это делать, там 10-15, сколько дней я смогу быть этим маленьким героем, хиппи сумасшедшим, то есть я да не против, но вопрос пользы моей, да, как бы от этого. Поэтому он пригласил таких же вот ребят, которые выбрали улететь и продолжить остаться условно на свободе, ну не условно, а физически на свободе, продолжать писать песни, не бояться слов, которые ты подбираешь для того, чтобы, да, когда ты пишешь песню, чтобы не бояться там, не знаю, пройдет на цензуру или нет. И вот мы писали на песни, на стихи поэтов-иммигрантов, которые вынуждены были примерно таким же причинам, но чуть-чуть другой был контекст времени, но, может, еще даже похуже, не знаю, несравнимые вещи.
Сто лет назад, да, философский пароход.
Да, тут пароход, пароходы, все вот эти вот, когда просто люди там ни с чем уезжали, там, не знаю, меняли свои какие-то самые дорогие часы, там, бриллианты на просто на еду какую-то буквально элементарную. И как все эти люди проживали эту депрессию, как они все там приживались или не приживались, как они вернулись или не вернулись. Но мне понравилось, как Дмитрий Крымов сказал в интервью Кате Гордеевой недавно, что он говорит, и мне это очень близко, он говорит, вот Бродский, например, он же вот он эмигрировал, и он же не вернулся как бы телом обратно, как бы, да, в Россию, но стрела вот эта, которая его творчество, она просто вот после смерти или во время жизни, она просто все песни, все оно возвращается туда же, домой, то есть ты неважно, где твоя физическая оболочка, я творю, я продолжаю творить там для России, для Украины, для всех стран, которым я и так пел до этого, пою сейчас и буду петь дальше, то есть мне не очень, как сказать, не очень важен контекст, то есть я понимаю, я в нем, но я как любил, так и буду любить, условно, никто эту любовь не отнимет. Mm-hmm. Поэтому в этой работе мы попытались отдать дань этим людям, то есть и прожить, то есть нам не приходилось даже что-то придумать, потому что мы сами находимся в таких же состояниях, как они, там, условно, только что играли тысячные залы, тебя все любят, и ты всех любишь, а сейчас там ты вынужден опять собирать какие-то маленькие квартирники, ютиться по комнаткам, знаешь, играть там концертики по 50-60 человек, которым это тоже очень нужно, но их ну, катастрофически мало.
Да, но с тобой наряду там поучаствовали Noize MC, Монеточка, Ногу Свело, Сансара, Алоэ Вера, с которой мы, кстати, недавно записали тоже интервью, она рассказывала о своей жизни такой.
С Верочкой?
Да, 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 да. Хорошо, можно я тебя попрошу спеть ту песню, которую ты выбрал для этого альбома?
Да, я сыграю эту песню на стихи Георгия Иванова или Иванова, не знаю, как все-таки правильно, я пытался понять, но в итоге мне нравится Иванов, но, наверное, он все-таки Иванов. И, в общем, это мне прислал Рома стихотворение постоянно. Я говорю, давай, если ты присылай, пока у меня сердце не ёкнет. Вот я скажу, вот это оно. И он присылает стихи. Мы пытались сделать на незамеченное поколение. То есть, и Георгий Иванов, он был замеченным, наоборот. И он мне как-то утром, а у нас же, видишь, часовой пояс разный, я сонный проснулся, он мне скинул, говорит, ну вот стихотворение, оно нам не подходит. То есть, это, ну, это признанный поэт, он нам не подходит совершенно, но это был мэтр для всех тех непризнанных людей, mm-hmm. они под него как бы и писали, его очень уважали. Я говорю, о, мне подходит стихотворение, написал песню, я не увидел, что написал, что это не подходит, я написал песню, уже такой прям вообще вдохновленный, прислал, он говорит, песня прекрасная, но есть одно «но», она нам не подходит, потому что его-то признали, но потом он послушал, еще день с ней походил, говорит, блин, ну это может быть хорошим завершением альбома, финалом такой, надеждой. И в итоге мы ее утвердили, вот.
Она стала,
и она стала, да, да, воскреснуть в Россию стихами, я так ее назвал. Ну, а стихотворение само завершается такими словами. Mm-hmm.
ветвях олеандровых трель соловья. Калиткой захлопнулась с жалобным стуком луна, закатилась за туча, а я кончаю земное хождение по мукам, хождение по мукам, что видел во сне, с изгнанием, любовью к тебе и грехами. Но я не забыл, что обещано мне воскреснуть, вернуться в Россию стихами. В ветвях олеандровых трель соловья калитка захлопнулась с жалобным стуком луна, закатилась за туча, а я кончаю земное хождение по мукам, хождение по мукам, что видел во сне, с изгнанием, любовью к тебе и грехами. Но я не забыл, что обещано мне воскреснуть, вернуться в Россию стихами. Хождение по мукам, что видел во сне, с изгнанием, любовью к тебе и грехами. Но я не забыл, что обещано мне воскреснуть, вернуться в Россию стихами. Хождение по мукам, что видел во сне, с изгнанием, любовью к тебе и грехами. Но я не забыл, что обещано мне воскреснуть, вернуться в Россию стихами. 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 Не станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянии синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется. Вот такая песня.
Спасибо, грустно.
Грустно, но надежда все-таки есть, понимаешь, это главное, мне кажется.
Остается у тебя надежда вернуться в Россию стихами, не только стихами?
Стихами 100% уже возвращаюсь, я не уезжал стихами, получается. Но вот телесно, ну слушай, мне 21 год, у Бродского есть такие слова: «Переживи крик, переживи, ну, вот, переживи стих, переживи всех». И я уверен, что, ну, если не изобретут сейчас какую-нибудь заморозку тела, мозгов, то все-таки, ну, как-то есть цикличность жизни какая-то, все-таки молодые должны как бы сменять поколение, поэтому все-таки я надеюсь, как-нибудь, да, через сколько-то лет все-таки будет шанс у нас вернуться, что-то дать своей стране, другим странам, помочь другим странам, не знаю, восстановиться. Ну, 21 год, мне кажется, и, ну, если нас всех тут сейчас не засыпет всеми мировыми катастрофами, потому что сейчас как-то совсем... Земля, мне кажется, намекает всем нам: ребята, алло, ребят, привет, привет, вы что-то чуть-чуть офигели, мне кажется.
Да,
мы
вот
пытаемся сейчас, вот видишь, она вот эти, вот на примере той же Турции, да, Сирии, то есть абсолютно враждующие бесконечно страны, бац, трагедия сразу, опа, как объединила всех людей. Через трагедию всегда люди объединяются. Такая война — это мир, да, условно. То есть такая маленькая тоже, да, какой-то мировой коллапс, где нет виноватых, ты не можешь сказать: это все там влияние Запада. Это землетрясение, ты ничего не можешь сказать, чья это вина, да. И помощь нужна как и сирийцам, так и ребятам из Турции. Поэтому сейчас вот земля, мне кажется, так намекает нам всем: ребята, вы тут все вообще-то в гостях, вы тут все едины. Но если люди этого не поймут, как бы проблема. Ну, я стараюсь, я себе не изменяю. Хотя бы вот мы в Австралии, видишь, может, меня наградила этот какая-то небесная мана, кара. Вот говорит: побудь там пока, вот тут безопасно.
Ты говоришь про катастрофы глобальные. Я вспомнила твое лицо, когда я сегодня читала новости, и так краем глаза видела, что ты с каждой очередной новостью так за голову хватался.
Да,
потому что позитивных новостей у нас, как правило, ну, практически не бывает. Разве что в спорте.
О, кстати, да.
К сожалению. Хорошо, давай поговорим про твою адаптацию больше и творческую реализацию здесь. Я знаю, что ты играешь квартирники. Как вообще получилось найти единомышленников, поклонников?
Поклонник, конечно, поклонник. Конечно, на улице не продохнуться.
Одного как минимум.
Одного как минимум. Да, иду по улице обычно просто, на расхват уже просто. Ну, слушай, не знаю, конечно, для меня это такая максимальная пересборка, но условно ты идешь там по Китай-городу в Москве, к тебе каждый, у меня вот реально последнее воспоминание с Китай-города вот именно такое. Я шел, мы гуляли с подругой, и она говорит, ну что, тебя уже, наверное, узнают постоянно на улицах там. Я говорю, да, ну, не особо так, иногда подходят, обнимают и так далее, ну, не так прям часто. Буквально через секунду подбегает какая-то девчонка, говорит, о, Рам, типа, я там вообще влюблена, ля-ля-ля. Я говорю, блин, ну давай там обнимемся. Это посмеялась подруга. Мы проходим 50 метров еще, подбегает другой парень какой-то. Опять говорит, о, чувак, там хоть можно там сфоткаться. Мы уже так истерически чуть начинаем смеяться. Эта девочка, потому что только что обсуждали, я такой, кокетчик, говорю, да нет, и все. И через 70 метров где-то еще, я говорю, ну, извини. Это типа такой... И вот после вот этих чувств, когда ты знаешь, что город тебе как-то дался уже, ты знаешь, что эти люди тебя любят, ты любишь их. То есть для меня моя аудитория — это мои такие друзья, знаешь, больше не то, что там фанаты или что-то такое. Я просто вот с радостью так же, о, ребята. И тут, конечно, не хватает такого, именно пока я тут живу, что именно не вот этого ощущения, что тебя там узнают или что-то, это там можно добрать, полететь куда-нибудь, тоже, тот же Бали, и вот тебя поузнают там месяц, знаешь. Скорее вот этого чувства, что ты среди вот этих людей, пространства, которое тебя любит, и ты его любишь, и вы в этой любви как бы все двери открываются очень легко, да. Вот тут у меня ощущение, что тут так много пространства, что оно пока вот я не покоряется, настолько огромная земля, и вот все люди так раскиданы, пусть они яркие, но знаешь, условно, есть же какое-то влияние, аура какая-то, да, и вот она там у каждого на километр, например, расточается, а мы, а тут, сама знаешь, без машины просто даже по Сиднею как бы 3 часа в одну сторону, 3 часа обратно, поэтому, видишь, ауры не пересекаются немножечко, и нам приходится чуть-чуть одиноко как-то проживать какие-то вещи, но нормально, я, вот, мне нужен этот опыт, я вынужден, мне кажется, научиться быть один, надеть маску на себя, потом уже на своего будущего ребенка и так далее, ну, то есть как-то, если вот в Австралии выжить, как бы, и найти опору, то весь мир потом по колено точно, стопудово. Я вот летал в Казахстан, на Бали, это уже мне казалось просто, не то что смешно, но ты так свободно себя там чувствуешь, как ты никогда себя не чувствуешь. Ты просто такой, ребята, все вообще, то есть, там, ну, все двери открываются очень легко, потому что здесь ты очень много стресса такого прожил, как бы, личность выстроил, тот же океан, серфинг тот другой, более жесткий, как бы, чем в других странах. Все тебя так учит, в общем, да.
Но квартирники были не только в Сиднее, да, ты еще...
В Брисбене, в Мельбурне, да, я буду вот где-то 11 марта в Сиднее, в Мэнли буду играть, делать квартирник на террасе, там, может быть, ну, я в Инстаграме вам рассказываю об этом.
Да.
Вот, потом в Брисбен поеду опять, потом опять на Бали. Поэтому я стараюсь... Мне кажется, что этим людям тоже важно, несмотря на то, что там, да, у меня какие-то огромные были залы и так далее, но здесь люди, представляешь, какая маленькая вероятность, что к ним кто-то там... Ну, вот к ним Галкин кто-то приехал, не знаю, Семен
Слепаков. Слепаков был
ну,
недавно, да.
Ну, то есть кто-то как-то приезжает, что-то, ну, это настолько как бы... Не факт же, что все там, ну... Всем нужна какая-то душа, любовь, объятия такие. То есть, может, люди отсюда там не могут себе позволить уехать, или они там уже все, у них там дети, они реально там не могут себе прям позволить куда-то там путешествовать. Поэтому их тоже надо как-то обнимать. Пусть там по 50 человек, по 40, музыка и так. Ребята, все-все тут, зачекинились. Классные будут воспоминания. Я бы через 10 лет там приеду в Австралию, ты такая уже скажешь, ну вот, там ля-ля-ля, у нас тут еще 30 маленьких радио открылось.
Да не уезжай,
да,
что?
Да-да. Не-не, я просто буду так туда-сюда. Поэтому, не знаю, мне кажется, что я в нужном месте, просто проживаю свой какой-то опыт, хочу дальше, но Австралия прекрасная. Я желаю всем ее увидеть, открыть для себя хотя бы на месяцок.
А на улице ты начинал играть где-то в Сити, продолжаешь?
Сейчас пока нет, я только вот вернулся с Бали, я сыграл 3 концерта там, и сейчас я чуть-чуть в наполнении нахожусь, то есть я там чуть-чуть растерял, ну, раздал скорее энергию, получил, конечно, тоже, но бывает после сильных таких эмоциональных вещей мне нужно пересобираться, я иду вот кататься, я катаюсь там по 3 часа там в день могу в океане просто, до холода в теле, в венах такой выхожу уже, но меня как-то вот, не знаю, наполняет океан заново, как бы от этот выстраивает, поэтому да, как-то сейчас в таком накоплении нахожусь, и потом буду снова что-то играть, что-то делать, альбом вот как-то.
Вот новый альбом, да, давай про него немного поговорим, и может что-то нам споешь.
Да, сейчас у меня через 6 или 5 дней уже, 24 февраля, это приурочено специально под эту коварную, страшную дату, которая со всеми нами случилась, как этот страшный сон, то есть это будет, ну, непростое совпадение с датой, я специально хотел именно этот день, чтобы она вышла в годовщину, 24 февраля, и это будет, не знаю, и поэтому сейчас у меня песни не пишутся, потому что я вот все, что хотел, сказал там, все, что у меня болело весь этот год, я выразил в этом альбоме, и не знаю, меня все, мама боится, говорит, тебя сейчас опять там иноагентом каким-нибудь, я говорю, ну блин, это мой путь, каким он будет, я все принимаю, у меня есть ощущение, что с небом налажена связь, и кем бы меня ни назвали, каким бы статусом, и я не считаю, что там есть что-то такое, то есть я с начала вот этой войны, как бы я вообще ни на секунду никак не изменил своей любви к своей стране, даже к другим странам, которые я любил. То есть это мои люди, я также им сострадаю, знаю, как сложно сейчас ребятам, которые, знаешь, там пытаются бороться за мир внутри страны. Это вообще для меня герои какие-то, которые просто там, ну, вообще, просто... Я знаю очень много друзей, музыкантов, которые до сих пор на концертах своих рискуют, говорят, что это про, ну, позицию. Я их очень уважаю, я для меня вообще... Для меня вот это моя страна, это люди, которые вот там, тот же Шевчук, те же поуезжавшие артисты, те, кто остался, уехал, те, кто продолжают биться как бы. А те люди просто, ну, которые там поддерживают, я думаю, что им просто немного, ну, как это всегда, сторону агрессора легче занять, да, и как бы, ну, страшно впустить боль в свое сердце, признать, что там смерть это все-таки не классно, да, и все-таки легче найти оправдание, что да, это потому что там вот все там против нас, там все нас не любят, и так, ну, легко человеку пойти в это. Я желаю всем исцеления каждому из этих людей, да, чтобы они все равно поймут рано или поздно, и чем позже они поймут, тем больнее им будет, поэтому боли надо открываться сейчас, мне кажется, и сострадать, учиться помогать друг другу.
Важные слова. Рам, у нас 4 минутки прямого эфира остается. Давай, может, песню?
Я, наверное, сыграю самую лайтовую песню с этого альбома. Я так чувствую. Сыграю самую спокойную. Эту песню я написал как раз в Турции, находясь. Мы ждали визу в Австралию. Ой, пошуршал немножечко.
Ничего.
Хороший. Хочется так представить, что это, знаешь, какой-то был страшный сон. И чтобы кто-то, как бы ощущение, что это все какой-то большой, огромный сон, какой-то кит, который спит, у него вот взрывается внутри, просто все, и ты говоришь, просто разбудите меня, вот реально, когда это все закончится. Эта песня про вот это какое-то ощущение, усталость. Хотя я понимаю, что другие люди, кто-то еще сложнее им, они там находятся в контексте, кто-то вообще там, знаешь, просыпается от сирен до сих пор. Но все равно ощущение, что мы сейчас все как один большой организм, который очень сильно болеет, и ты хочешь, чтобы он выздоровел бы скорее.
Разбуди меня тогда, когда закончится война. Разбуди меня тогда, когда наступит тишина. Разбуди меня тогда, когда исчезнет запах пуль. И когда придет весна, в губы меня поцелуй. Так сильно, сильно любить тебя. Не забывай меня сильно. Так сильно, сильно любить тебя. Не забывай меня. Ну, разбуди меня тогда, когда закончится война. Разбуди меня тогда, когда наступит тишина. Разбуди меня тогда, когда исчезнет запах пуль. И когда придет весна, в губы меня поцелуй. Так сильно, сильно любить тебя. Не покидай меня сильно, сильно, так сильно, сильно любить тебя. Не покидай меня.
Yeah. Спасибо большое, Арам, Рамзес. Скажи быстренько, где найти твой альбом?
Этот альбом выйдет через 6 дней, как я сказал, 24 февраля, на всех музыкальных площадках. Его можно будет услышать, послушать и так далее. Да, поэтому спасибо тебе, что ты пригласила.
Спасибо большое, кто нас смотрел, слушал. И спасибо тебе большое, что пришел и поделился своим творчеством. Еще, я уверена, что еще мы встретимся
конечно.
В эфире. Ну а для всех, кто слушал нас, напоминаю, что программу SBS Russian можно слушать по субботам, понедельникам и четвергам в прямом эфире. Также подкасты мы выпускаем ежедневно. Хорошего вам дня. Сегодня для вас в студии работала Светлана Принцева.
Всем мир и любовь.
В эфире. Всем
обнимаем.
Мир и любовь.
Пока.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.